телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, и, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. И сегодня такая юбилейная программа. Совершенно незаметно программе «Угадай мелодию» исполнилось 20 лет. На день раньше, чем сегодня. Сегодня 5 у нас апреля, 4-го, да? Балдис Пельш,
ну,
постоянный ведущий.
Если быть точными, то 3-го,
по-моему. 3-го апреля, страшно
да,
сказать.
Да, да.
Страшно сказать, 95-го года. Эта программа появилась на третий день существования тогдашнего УРТ.
Да, я сегодня почему-то вспомнил фразу Казакова из «Покровских ворот». «Юность моя, ли ты приснилась мне? Была ли ты юность?»
Вот так.
Когда все очень быстро
так
происходит в нашей жизни, да, действительно, 20
лет. То себя все с Костиком из «Покровских ворот» ассоциируешь,
нет,
а оказывается,
нет,
уже
нет,
пора
нет,
с Казаковым.
Нет, нет, да? Нет, я разделяю наших героев, героя Меньшикова и своего героя в программе «Угадай мелодию», как я его называю, рукомашец, он же телевизионное трепло. Нет, мы разные люди, но да, нам, к счастью, уготована достаточно длительная судьба. И опять же, что меня очень радует, вот с начала этого года руководство перестало нас двигать туда-сюда по сетке, менять на различные программы, которые выходили и вставали на наше место, и мы вдруг обрели вторую молодость, второе дыхание. Фактически это был фейслифтинг, полный рестайлинг и пилинг всего телевизионного
организма. Или пластическая операция уже.
Да, мы стали регулярно сидеть в пятерке лучших программ дня.
Это Валдис Пельш, вы все
да,
уже его узнали. А наш смс-номер +7 985 970 45 45. Во второй части программы вы сможете пообщаться, позадавать вопросы и прокомментировать и по телефону. А пока вот для ваших комментариев и для ваших вопросов смс +7 985 970 45 45. Ну, нельзя не спросить, как все начиналось. Это ведь, по сути, последний продюсерский проект Влада Листьева.
Да, это его последняя программа.
Расскажите, Валдис, о том, откуда взялась идея, на каком этапе вас нашли, был ли кастинг?
В конце января. Предыстория, как бы, пускай рассказывают те, кто... Допустим, Алла Плоткина, первый режиссер программы, ну и пускай не обижаются остальные режиссеры, лучший режиссер программы, ей будет приятно очень это услышать. Так вот, она вела более ранние переговоры. Мне позвонили в конце января и сказали, что меня бы хотел увидеть Влад Листьев. Я приехал. Он мне рассказал суть концепции.
Вы к тому времени были известным КВНщиком?
Нет, не очень известным.
Или
мы
как?
Играли
у вас была группа «Несчастный случай».
Я все сейчас сам расскажу.
Давайте.
Значит, по поводу КВН. Мы играли сезон 87-88 за команду Московского университета. Группа «Несчастный случай» обеспечивала все музыкальные конкурсы, которые мы выигрывали всегда. И как-то раз, я помню, Таня Лазарева поймала, она говорит: мы, новосибирские КВНщики, мы никому не проигрывали музыкальный конкурс. Я говорю: секунду, Танюша. А МГУ «Несчастный случай»? Она говорит: да, вам мы проигрывали. Вот, поэтому мы отыграли сезон и ушли из КВНа. И никакой славы, кстати, это первое разочарование телевидения, потому что после первой игры я ехал в метро.
И никто не узнал.
Я не понимал, почему меня не узнают. Почему люди, ну, я не то, что они должны были подойти ко мне за автографами, но они должны были мне кивнуть как-то так, молодцы.
Или глядеться и сказать, где-то я тебе, парень, видел.
Совершенно верно, ноль. Вот, поэтому КВН, наверное, вряд ли детерминировал мое приглашение в программу «Угадай мелодию». Просто мы к этому времени, к 94-му году, уже с Лешей Кортневым снимали некоторое количество телевизионных программ. Это было и «Кабаре «Синие ночи» на авторском телевидении мы делали. Мы выпускали клипы, я снимался еще в каких-то программах, которые, как правило, не доходили до эфира. Таких было штуки 3-4, или выходили 1-2 раза. А, мы с Лешей и Сережей Гинзбургом сняли программу «Дебилиада». Нас закрыли после первого выпуска. Мы создавали телевидение для дебилов. И
так
наш...
как вы яхту назовете, так она и поплывет.
У нас был очень хороший рекламный слоган: «Ты дебил, и этим интересен». Вот, при том, что...
Наверное, вы опередили время.
Не,
вот сейчас бы пошло.
Может быть. Но тогда нас сняли с эфира после первого выхода в тот же самый эфир с формулировкой «за издевательство над образом канала».
А какой канал-то был? Останкино.
Нынешний первый,
ну,
да.
Ну да, то, что постсоветском называлось Останкино.
Да, да, давняя любовь. И вот я получаю приглашение к Владу Листьеву. Приезжаю, он мне рассказывает концепцию, я тогда был вот немножко, что называется, замучен вот этими несчастными невыходами программ в эфир. Угу. Я говорю: Влад, а тебя не смущает, что у меня большой опыт по закрытию программ? Угу. Он говорит: ты знаешь, ты не поверишь, у меня большой опыт по открытию программ. Давай посмотрим, чья возьмет. И на этом, собственно говоря, мы ударили по рукам. После чего я встретился с Аллой Плоткиной, которая, когда ей Влад Листьев сказал, вот надо встретиться с Владом Пельшем, по-моему, это кандидатура для программы. Она почему-то представляла в себе Лёшу Кортнева.
А ей как Лёша... близнецы-братья.
А Лёшу она не видела в качестве ведущего. Она говорила, он замечательный, он талантливый.
Ты всячески отбивалась.
Но он... Нет, я не буду встречаться с этим Пельшом. Не буду. Он говорит, ну, встреться. И потом Влад куда-то уезжал в командировку. Он говорит, ну, я тебя прошу встретиться. И вот мы встречаемся, я захожу в комнату. Там сидит красивая, умная, миловидная женщина. Я говорю, вы Алла? Она меня смотрит и говорит: а вы кто? Я говорю, я Влад Диспильш. А, так это все меняет. И мы пошли с Аллой пить кофе и придумывать прилагательное к этому ведущему, что он веселый, динамичный, что он всегда на стороне игроков, что он всегда подсказывает по возможности. Он быстрый, он никогда не самоутверждается. Я один раз сказал в моей программе, тут же получил от Аллы по ушам. Потом пошутил над игроком. Это нас играл водитель грузовика и дальнобойщик. И я... как-то посетовал на то, что... Вернее, удивился, неужели у него не стоит какая-нибудь там стереосистема и не слушает он музыку. Это было в те времена, когда такого не было. Тут же опять получил по ушам, он сказал: Вадюша, а что это ты вот так самоутверждаешься за счет человека?
Дальнобойщик.
Да? Ты крутой, да? У тебя там стереосистема есть, а у него нету? Ты ему на это указал? Вот. И вот так родился этот рукомашец. И дальше он пошел.
Так он не только рукомашется, но, судя по тогдашнему облику ведущих, у него у первого были такие яркие, выдающиеся костюмы.
Это Алла.
Это чья идея?
Это Алла.
Тоже Алла.
Она, да, она ратовала за именно оригинальный образ. Эти костюмы были чудовищных, из чудовищных тканей синтетических. Они не дышали вообще. И некоторые из них меня снимало два человека. То есть
они
стояла,
так прилипали к телу?
Да, стояла девочка-костюмера, снимала нижнюю часть, а на табуретке стояла девочка-администратор и снимала верхнюю часть. Я не мог снять, она просто вот как кожа прилипала. И с меня просто лилась вода в это время. Очень
учитывая,
помогает
что...
сбрасывать вес.
Кошмар. Но учитывая, что я знаю, что программа попадала в книгу рекордов Гиннесса, в первый раз, когда я ее посмотрела, как написано здесь, 132 миллиона человек,
да,
в 95-м,
да,
году.
Да, мы считали.
А также то, что вы за 40 дней сняли 143 программы. И вот это все в этих ужасных тканях?
Нет, в тканях да, но 143 программы за 40 дней не попало в книгу рекордов Гиннесса, хотя мне этот рекорд кажется гораздо более несбыточным, чем
повлиявшим на состояние
132
здоровья
миллиона. Да, вот мне очень как бы вот указывали, смотри, Опра Уинфри 64 миллиона, а у тебя 132. Я что, я всегда отвечал, ребята, вы 143 программы подряд снимите, вот тогда да.
Но опренные на ткани натуральные, в которых она работает.
Но надо сказать, что такое повторить нельзя было. Мы потом писали, ну, 60, ну, 70 максимум программ, потому что в районе 105-й программы я был близок к помешательству.
А сколько в сутки писали программ?
4-5.
И пятой глубокой ночью вы все равно выходили с вот этой улыбкой или уже путали слова и мелодию самого в голове?
Я могу сказать, что после окончания съемок я 2 недели просыпался.
И продолжал петь.
Нет, с ужасом понимая, что мне надо ехать снимать сегодня очередной день, отстоять съемочное. Потом понимал, что этого нет, что я свободен. На волю с чистой
вот
совестью,
она.
И я вновь засыпал, это были самые счастливые
недели.
Сны мои, да.
Я еще раз напомню, смс-номер +7 985 970 45 45, это Валдиш Пельш, мы говорим о о 20-летии, как-то не страшно звучит, программа «Угадай мелодию». И Алла Плоткина была у нас чуть больше месяца или чуть меньше месяца назад в гостях и как раз вспоминала, что первое время после выхода программы она все предлагала подвезти вас домой. После работы у вас то ли машины еще не было, вы шли в метро, чтобы почувствовать вот эту славу. Это действительно проснулись знаменитым уже?
Нет, я просто жадный был и экономил на такси, а использовать в качестве извозчика было как-то не очень корректно, как мне кажется, потому что жил я тогда в Новокосино на Суздальской улице. То есть это, ну, так не ближний свет, что
так
называется.
А насчет все-таки славы, если после КВН вы ждали, что в метро заметят, то после «Угадай мелодию» как поменялась ситуация?
Ну, во-первых, московское метро – это удивительный вид транспорта, где люди, в общем-то, как правило, погружены в себя. И, надо сказать, именно это погружение привело Лёшу Кортневу, моего близкого друга, к очень комичной ситуации. Он рекламировал одежду. В то время был, очень часто крутился ролик, и он с книжкой зашел в метро, он куда-то опаздывал, надо было быстро ехать. Встал, я, говорит, стою, книжечкой прикрылся, читаю и смотрю, чувствую осуждение глубокое всех пассажиров вагона. И тут я понимаю, что что-то за моей спиной позволяет им меня осуждать. И поворачиваюсь, там висит рекламный плакат мой. То есть совсем обнаглел, да. Вот он всем доказывает, что он популярный, становится по своим рекламным плакатам.
Я так подозреваю, что это было до времени соцсетей и тех мобильных телефонов, которые тут же снимают и выкладывают. Иначе это была бы раскрутка массовая этого бренда и самого Лёши.
Ну, не знаю, я крайний раз ездил в метро 3 года назад. Милейший вид транспорта, надо сказать.
Сейчас мы попиарим метро, действительно.
И я не испытывал... Ну, я видел, что какие-то люди, наверное, меня узнали, но я не испытывал никакого неудобства, меня никто не хлопал по плечу и не предлагал выпить. Очевидно, все знают, что я не пью просто. Вот
так.
И все.
Вот смотрите, у программы, как я понимаю, третья реинкарнация. То есть, по крайней мере, я помнила про две, что недавно она возродилась, но, открыв Википедию, которая все про всех знает, тут прочитала, что якобы программа уходила и возвращалась дважды. Это так, да? По каким причинам ее якобы закрывали, и потом вот тут написано, что она выходила до 99-го, потом с 2003-го по 2005-й, и сейчас с 13-го года в эфире.
Я не помню все периоды нашего безэфирия, но у меня никогда не было ощущения, что эта программа закрыта навсегда и надолго. По каким-то причинам руководство канала принимало решение из эфира программу убрать. Но точно так же, как тот перерыв, который у нас был осенью 2014 года, вот мы все лето шли, весну все шли, лето шли, потом в сентябре вжик, нас нет в эфире. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь мы отдыхаем, в январе нас ставят 8 программ подряд на январских праздниках, после чего нас ставят в сетку вещания, нашу стандартную позицию, суббота 18:15. Я вот этот перерыв на 4 месяца не считаю его перерывом. Но это, ну, просто мы как какой-то спецпроект, но в то же время цикловой проект. Вот и все. У нас своя судьба. Нас как-то выгоняют из комнаты, потом говорят, вернитесь.
Скорее, это, знаете, если вы с полями сравнили, то это как поля
под пары. Под парами стоят.
Чтобы земля лучше стала. Илья интересуется, Валди, что нового? Какие изменения за 20 лет произошли? Как научный прогресс сказался на проекте?
Никак, там не надо ничего менять. Мы один раз попытались изменить. Мы с Аллой Плоткиной. Алла, прости, надо будет разделить эту горечь вместе, потому что это правда, мы с тобой вместе. Решили, что надо побаловать нашего зрителя улучшением правил. Угу. Мы напридумали новых правил, назвали программу уже не «Угадай мелодию», а «Угадай и компания», «Угадай и ко». Вот. Получилось погано. Эта программа была придумана американцами в 1954 году. Это одна из старейших программ на
телевидении. То есть это опять-таки формат?
Это формат, который выверен десятилетиями, и, можно сказать, полустолетиями. Угу. В ней ничего нельзя менять. Вообще ничего. Можно увеличивать длительность за счет количества мелодий, которые проигрываются в каждом туре, можно увеличивать денежный приз, что бы очень бы хотелось. Больше ничего менять мне не надо. Она идеальна именно такая, какая она есть.
А вот смотрите, Валдис Пильс, человек-тараторка, яркая вспышка, оркестр, просто пожар на ТВ того времени. Все мое детство прошло под фразу «Я угадаю эту мелодию с...» пишет Мария.
Вот это убивает, между прочим. Объясню, почему. Стоишь на телевизоре. Я не считаю себя там стариком, да? Мне всего лишь 47. Вот стоишь в Останкино в коридоре, с кем-то общаешься, и видишь, идет молодая красивая девушка. И она тебя узнала, и она идет к тебе что-то тебе сказать. И ты сразу расправляешь плечи, втягиваешь живот. Она подходит и говорит: «Валдис, я выросла на вашей программе». И ты понимаешь, ловить тебе нечего.
Но вот когда подходят лысеющие дядьки, этого говорят, это гораздо хуже.
Нет, я и сам пользуюсь. У нас была ситуация, когда у нас снимались Розенбаум, Кобзон и Саша Маршал, и у нас горела техника. Это был первый съемочный день цикла. А Иосиф Давыдович приехал, как всегда, на час раньше, загримированный, в костюме. А вы знаете, что костюм, в котором он выйдет на съемку, он в нем никогда не сядет до этого, потому что замнется чуть-чуть.
Наслышан.
Вот, и мы уже час не можем запуститься, у нас происходит электронный сбой, я вижу, как Иосиф Давыдович закипает, я решаю дать нашим ребятам, электронщикам, еще одну попытку. Я подхожу к Иосифу Давыдовичу, я говорю: «Иосиф Давыдович, я вижу, вы волнуетесь, вы кипятитесь, признайтесь честно, вы же выросли на моей программе». Он говорит: «Да». Я говорю: «Тогда, Иосиф Давыдович, 5 минут стойте, пожалуйста, и не петюхайте. Через 5 минут можете послать нас». Через 5 минут нас опять вышибло всю электронику, Иосиф Давыдович очень красиво послал нас и под аплодисменты покинул студию. Мэтр.
Ой, вопросов много. Давайте как раз вот 2 минуты до новостей. И воспоминаний много. Я был тогда школьником, мы во дворе могли шутить про гардероб Пельша, пишет человек, подписавшийся Серж. Очень много вопросов. Как не заболеть звездной болезнью, будущим ведущим «Угадай мелодию»? Дмитрий Мезенцев.
Ну, все зависит от ваших личностных качеств. Если вам приятно быть сволочью, ну, болейте звездной болезнью. Если вы не получаете от этого удовольствия, а я, как мне кажется, не получаю от этого удовольствия, хотя я, естественно, пытаюсь все плюсы звездности там, и какой-то известности извлечь, вот. Но я считаю себя не заболевшим, и мне это абсолютно не нужно. Мне гораздо приятней общаться с людьми на равных и получать от этого удовольствие, видеть, что они от этого получают удовольствие.
Вот тоже Серж Труманян, может быть, тот же самый, пишет: интереснее, когда там простой обыватель, а потом вездесущие звезды все запланили. Вам как, со звездами или с простыми обывателями?
Я периодически прошу руководство, в данном случае «Красного квадрата», подумать над тем, чтобы мы вернули игроков обычных людей, но пока мои призывы не находят понимания. Мы сделали несколько игр. Руководство кажется, что все-таки звезды – это более беспроигрышный вариант, хотя мне кажется, в отличие от руководства «Красного квадрата», смотрите, как я их смело критикую. Вы слышите руководство «Красного квадрата»?
Это
мне кажется, что хотя бы надо делать...
Кривицкому привет.
Да, Илюш Кривицкий, тебе привет огромный, и спасибо, что ты нами руководишь. Нет, на самом деле он замечательный руководитель. Так вот, я бы делал в пропорции 1:1. Одна игра звездная, одна игра с обычными людьми, но я приглашенный ведущий, я не могу влиять на политику программы.
Без подписи завидую, вы работали с такими людьми. Ну и работает, тоже не закончил работу. Валдис Пельш у нас в программе «Телехранитель». Говорим о 20-летии программы «Угадай мелодию». После выпуска новостей вернемся в студию. Мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Валдис Пельш. Поводом для очередной встречи с ним стало 20-летие программы «Угадай мелодию», вот, которая жива до сих пор и только обрела новые краски, новые посылы такие. Тут спрашивают, помните ли вы игру, когда вы были участником и ведущим «Угольников»? Вопрос из Петербурга.
Нет, не «Угольников», был Киркоров.
Вот видите, все вы перепутали, товарищ.
Не-не, может быть, это я не помню. Была замечательная игра, играли Расторгуев, Меладзе, я, Филипп был на месте ведущего, я сделал как щегл... Нет, не хожу, как детей.
Но столько-то лет стоять и всю мелодию слушать, наверное, запомнили.
Нет, там была замечательная фраза, когда Филипп сказал: «Посмотрите, какой у нас интернациональный состав участников. Латыш, грузин, русский, ведущий, болгарин». Я говорю: «Филипп, вы забыли про дирижера Оркестра Республики Беларусь Михаила Яковлевича Финберга». Он сказал: «Да, и белорус». Вот, это вот фраза «и белорус», с тех пор мы Михаила Яковлевича так и звали.
Тут, кстати, много вопросов, несколько раз повторяется. Думаю, вам такого типа вопроса надоели давно, но вот Рембрандт 1953, ник у пользователя сайта «Эхо», Валдис, вы же Пельш, а не Пельш. Не стоит отрекаться от родственников.
Нет, но дело в том, что Пельш – это латгальская фамилия, а Пельше – это все-таки она земгальская фамилия. Вот все мои дочери и жены, все они Пельше.
А да. Почему так?
Ну, потому, это как Иванов, Иванова. Пельш, Пельша.
То есть это как...
Это огласовка женская. Угу. И когда мне младшую дочь отказали записывать Пельше, сказали, ну, перестаньте. Я сказал, что я пойду в... Господи, как я сказал, комиссию по делам малых народов. Вот, и скажу об ущемлении прав малых народов.
Записали.
Здесь тоже записали, да, сказали, что с вам козлами спорить.
Да. А завидую вам, вы с Супуневым были знакомы, без подписи.
Сереж Супунев очень светлый человек, замечательный, и, надо сказать, он обладал уникальным даром, он был ведущим детских программ развлекательных. Я...
После
раз.
Него такого не было.
Дело в том, что, вот, допустим, у нас в «Угадай мелодию» играют дети. Там компания одна по производству напитков, она выкупила несколько программ. У них этот кролик все время бегал, все время путался под ногами, я помню. Играли дети. Я не могу, как вот Сережа Супонев, он с детьми, он становился ребенком. Он был взрослый, но ребенок. То есть он все правильно делал, он руководил процессом, но при этом он общался с ними на равных. Это очень большой талант. У нас очень мало, на самом деле, ведущих, которые способны вести детскую программу
таких,
и растворяться в детях.
Таких нет, потому что сейчас, вот вы говорите, к вам подходит, что росли. Сейчас вот ровно поколение, вступившее в жизнь активно, выросло на его программах. И часто это я смотрю в соцсетях, очень часто вспоминают, помнят все его фразы, все игры и все прочее. Эдуард Тольятти пишет: когда я впервые увидел «Угадай», то подумал, что идея слишком узкая, и вышить из нее ничего нельзя. Последующие несколько просмотров подтвердили мне это, но передача набрала популярность.
Вопреки вашему прогнозу.
Эдуард.
Но надо сказать, что тут же посыпались предложения «Угадай кинофильм», «Угадай спектакль». Не работает вообще. Музыка настолько тотальный жанр, но настолько близкий и настолько понятный, ведь смысл программы «Угадай мелодию» очень простой. Зритель должен угадывать раньше.
Кроме того, очень многие помнят пам-пам-пам-пам-пам, но не помнят слова после первой какой-то фразы или фразы
да,
припева.
Мы этим, кстати, отличаемся от американцев. У американцев точное название песни должно прозвучать. Точное. А мы, пожалуйста, третья строчка из четвертого куплета «Защита».
Ну, разумеется, масса вопросов, которые заранее пришли, именно там так звучат. Вот Кламен и Маратто. Угадайте мелодию. Пам-пам-пум-пум. Часто вас так достают.
Была история, то есть это была долгая история. Она длилась несколько лет. Я считал людей, которые ко мне подошли с этим предложением. Сбился после 5157, условно говоря. Идет человек, он тебя узнает на улице. Потом ты видишь на него, у него на губах такую блуждающую улыбку. И ты понимаешь, он придумывает шутку. И ты знаешь, какую шутку он придумывает. Потому что он подходит к тебе или хлопает тебя по плечу, или просто как бы останавливает тебя неким жестом и говорит: угадай мелодию!
Ну, а хоть кто-то из этих вас, вот таких людей, почитателей или тех, кто хочет вас поставить в интересное положение, чтобы вы выкручивались, хоть раз вас удивил каким-то вопросом, подколкой?
Да многократно. Вот я помню, на питерском морвокзале стою, курю. Но это был еще до закона, ограничивающего права курильщиков. На меня идет ОМОНовец в бронежилете с автоматом. Идет прямо на меня. Я один на площади. Никого вообще нету. И я думаю, что может здесь курить нельзя. Может, мне ширинка растет. Я не знаю. Я начинаю волноваться. Он подходит ко мне и говорит: я извиняюсь, это вы? Это делает несколько жестов руками? Я говорю: я. Он говорит: все четко. И уходит. Вот. Я считаю, он меня развел как дитя.
Ну, я еще раз напомню, +7 985 970 45 45. Через несколько минут мы будем и звонки ваши принимать. Телефон, код Москвы 495-363-36-59. Вот есть вопрос, а признайтесь, спрашивает Максим, в вашей коллекции касок есть экземпляры с нацистской символикой?
Но это грустная, на самом деле, история, которая вот произошла вот в эти дни, потому что я знаю владельца магазина техники молодежи, это Борис Умароков. Надо сказать, что он попал в абсолютно идиотскую историю, да, то есть люди, которые увидели...
Имеется в виду вот обыски, которые проходят в новом детском мире по поводу...
У него закрыли магазин на Олимпийском проспекте, просто его закрыли. У него проходят, насколько я понимаю, обыски и дома. Люди увидели модели, там модели советских самолетов, английских, французских, американских, немецких, танки, тоже самое, разных принадлежностей, пехотинцы и бойцы разных стран. И вот кто-то посчитал, что это оскорбляет чувства. Ну, допустим, в некоторых странах, это, если быть честными, да, допустим, свастика не наносится на модель самолета или танка, или корабля, она убирается. Вот крест опознавательный остается, свастика, ну, вот, не принято это. У нас нет таких ограничений. Но приписывать этому экстремизм...
То есть это специальный набор для коллекционеров и для тех, кто делает...
Это огромное хобби. Более того, это...
Реконструкции сражений из деталей.
Это люди, которые интересуются историей и очень хорошо в ней разбираются, и по популяризируют историю, надо сказать. Они делают даже диорамы. Вот у меня есть диорама, которая сделана по моему заказу. Она называется «Побег из ада». Там воспроизведен момент, когда Михаил Девитаев, впоследствии Герой Советского Союза, угоняет из немецкой базы «Пенемюн». Да, они были пленными, там работали на этой базе. Их было 10 человек. Они угнали «Хенкель-111». Двухмоторный бомбардировщик. Аналогов такому побегу не было никогда и не будет, наверное. Вот у меня стоит эта диорама. Это экстремизм, то, что у меня на хвосте хинкель, свастика, потому что так было тогда нанесено. И мне, как сушить сухари, уважаемые компетентные органы, вы скажите, чтобы я не волновался. Мне кажется, что все это рано или поздно рассосется, но нервы по ребятам будут попорчены сильно.
Пожалуйста, дозванивайтесь 363-36-59, код Москвы 495. Валдис смотрит, куда я смотрю. Да, у нас крупными буквами. Я хоть и наизусть помню, но все равно и во сне разбуди скажу, а вдруг сейчас запнусь. И смс номер плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста. Валдис, вы аполитичный человек? Хотели бы вести какую-нибудь политическую программу, интересуется Илья?
Нет, потому что я сейчас занимаюсь вплотную документалистикой. Мы уже сняли и показали на Первом канале большое кино, которое, как мне кажется, получилось весьма удачно.
Вы летом нам рассказывали, когда готовили его.
Называется «Люди, сделавшие землю круглой». Сейчас реклама в мой карман, что называется. Если хотите бесплатно и в очень хорошем качестве посмотреть, скачать в интернете, зайдите ко мне в Инстаграм, Пельш ТВ, и там получите ссылку. Мне кажется, единственное, да, вот но это тоже сейчас будет хвастовство, не смотрите, не начинайте смотреть фильм часов в 10 вечера. Потому что мне позвонило несколько людей и сказали: ты знаешь, а ты сволочь, потому что ты же не сказал, мы решили одну серию, там 4 серии по часу. Мы одну серию решили посмотреть на сон грядущий, закончили в 2 часа ночи.
У вас в этом фильме есть замечательная вещь, которую вы показываете, что эти люди сделали, и когда там чинили крыло, я сейчас буду путать терминологию,
Стомом, да,
вы
да.
Сейчас
они чинили
поправите,
шасси в полете.
Да, в полете, и они делали это без страховки, без ничего, вы с парашютом пытаетесь дотянуться, и показывается, как вот реально вы выпадаете, но вы опытный парашютист, и это производит, конечно, чудовищное впечатление, ты понимаешь, что этот человек, который это делал в полете, столько-то десятилетий назад.
Евгений Карлович Стоман, его никто не держал. Он 4 часа чинил шасси прямо в небе, высунувшись из прорубленного люка, который он сделал, этот прорубил в крыле. У них не было ни одного парашюта, потому что единственный парашют они порвали на новый трос, потому что трос у них оборвался. И вот Евгений Карлович, но он, кстати, был георгиевским кавалером, и в Первую мировую войну на его счету было 2 сбитых немецких аэроплана. Дядька тоже был очень непростой. У него, кстати, была привычка перед каждым боевым вылетом шептать себе под нос: «Собьют, чувствую, собьют». И всегда возвращался. И когда НТ-25 закатывали на стартовую горку, он был ведущим инженером, он всегда бормотал под нос: завалится, чувствую, завалится. И НТ-25 всегда возвращался.
Давайте попробуем звонки принимать. 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Приемник выключите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Максим. Я из Уфы.
Добрый вечер, Максим.
У меня вот такая... Ну, хороший фильм «Люди, сделавшие землю круглой». Очень замечательно. Посмотрели все 4 серии.
Спасибо большое. Мне очень приятно.
И такой вопрос. Будут ли еще документальные фильмы?
Ой, спасибо вам. Ну, неудобно.
Молодой Саша расплылся.
Пригласили на 20 лет программы, неудобно рекламировать свое творчество. Мы закончили сейчас съемки фильма о Московском университете. Фильм представлен руководству канала. Канал будет решать, показывать его или нет. И через неделю мы уезжаем на месяц в Гималаи снимать кино. Оно будет называться «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест». Это фильм-рассказ о техники восхождения, потому что 99% даже не представляют себе даже десятой доли того, с чем сталкиваются люди, когда идут на эту гору. И параллельно это будет фильм восхождения, потому что у нас большая группа альпинистов будет сопровождаться камерами, это 12 человек, и они пойдут до вершины 8848. Наша съемочная группа для себя поставила плановую высоту 7100 метров, выйти туда, чтобы снять на северное седло. И, как нам кажется, мы там сможем не только хорошо, красиво снять, но и я, как ведущий, влезу в шкуру тех людей, которые идут на эту гору. И, кстати, опять же, возвращаясь к моему инстаграму и твиттеру Пельч ТВ, мы будем выкладывать репортажи, то есть мы будем каждый день показывать, что происходит, на какой мы высоте. Там очень красиво, надо сказать. Да, только подписывайтесь на меня, пожалуйста, в инстаграме, то мне подписчиков мало.
Давай еще звонок.
Если получится, я быстро договорю, если получится кино таким, каким мы его замышляем, это может быть одна, может быть две, может быть три серии, то Первый канал с огромным удовольствием покажет это, наверное, в сентябре, в октябре.
Еще звонок. 363-36-59. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так,
добрый.
Как вас зовут?
Александр, город Пермь. Хочу еще немного вашего гостя посмущать.
Давайте.
На какую тему? Вот мне уже много-много лет говорят, что я очень похож на Валдиса Пельча.
Ну, так используйте это вовсю.
Так вот, хотелось узнать, а на кого из родственников похож Валдис Пельч? И вообще, откуда корни и все такое?
Корни латышские наполовину, наполовину московские, потому что по маме я коренной москвич, по отцу я латгалец, впоследствии рижанин уже. И возвращаясь к теме вашей схожести со мной, пользуйтесь вовсю. Я очень давно не был в Перми, берите все корпоративы. Прямо пишите, только один день проездом в вашем городе, Валдис Пельч.
А процент просить будете?
Да перестаньте, не надо никаких процентов.
Валдис, бываете ли вы в Латвии? Не забыли ли свою историческую родину? Знают ли дети латышский? Интересуется Дмитрий Мизинцев.
Дети, к сожалению, не знают латышский. Более того, я сам уже практически забыл язык, потому что он у меня второй, первый русский. Но я знаю, что мне для того, чтобы вернуть язык назад, нужно, ну, 3 месяца, на самом деле. Язык очень простой, очень красивый. Дети это мое упущение. Я виноват перед своей родиной. И поэтому меня, кстати, Латвия ничем не награждает, потому что говорит, а за что тебя награждать? Твои дети не знают латышского языка.
Есть еще один вопрос на тему Латвии. Валдис, как вы относитесь к маршам Ваффен-СС на вашей родине?
Разговор где-то минут на 30-40.
Сжимаем
с исторической точки зрения не получится. Тема достаточно разносторонняя, и в ней нет только черного, нет только белого. В ней есть масса нюансов, на которые нужно обращать внимание, но мне кажется, что гораздо важнее и с этой, я имею в виду с российской стороны, и с той, с латышской стороны, перестать вспоминать все обиды, нанесенные за многие годы друг другу, и начать как-то жить. Я очень расстроен тем, что экономические и торговые отношения Латвии и России сейчас очень сильно подпорчены. И об этом жалеют очень многие, смею вас уверить, люди в Латвии. Мне кажется, что Латвия и Россия – это две страны, два брата, просто один чуточку больше, где-то раз в цать.
Таня спрашивает, а у вас только дочки?
Нет, у меня 2 сына, 2 дочки. Я уравнял счет 4 месяца назад.
Вау, так что у вас
2-2, да.
Молодой отец.
Да, у меня младшему сыну 4 месяца будет через 2 дня. Нет, 3. Нет, подождите, сегодня какое?
Вот так отцы помнят день рождения. Сегодня 5-е.
А, сегодня 5-е. Через 3 дня, все правильно. Ему будет 4 месяца, растет замечательный мальчишка.
А кем, странный вопрос, кем вы себя ощущаете, спрашивает Таня.
Сейчас молодым отцом.
А Александр Оленин, вот как раз вам бальзам на сердце, поздно включил, простите, а какой у вас инстаграм?
Пельч ТВ, подписывайтесь, мне нужны новые подписчики.
363-36-59, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Валдис.
Добрый вечер.
Из города Ярославля.
Да.
И я тоже смотрел замечательный фильм, 4-серийный. Вот мне очень он понравился. Спасибо большое, Валдис, за творчество. И единственное, у меня вот все-таки вопрос. Я вот сейчас слушал ответ на латвийский вот эти марши СС. Давайте вот, если можно, Валдис, все-таки конкретизируйте ответ. Вот очень интересно ваше мнение. Почему? Потому что я очень уважительно отношусь к вашему творчеству, но я не понимаю, какое может быть там двоякое отношение к машинам.
Я вам могу сказать.
Очень плохо, и надо об этом
говорить. Поймите, дело, я говорю, это разговор минут на 30-40. Я готов прийти в эфир и рассказать свою позицию. Дело не в формально, да, вот вхождении в форме либо айсбергов, либо 19-й или 15-й дивизии СС, то есть 1-й, 2-й Латвийский легион. Дело в куче обид, которые накопились, да, с той и с другой стороны. И Я говорю, вот сложно, да, взять и сказать, я отношусь к этому. Естественно, нет, любой человек, да, относится плохо, когда люди в нацистской форме маршируют по улицам любой страны.
Любого... А уж по родным улицам.
Совершенно верно. Но есть причины, по которым люди, да, одели эту форму в то время, и почему они ее сейчас стараются достать из чуланов и вновь одеть. И у них тоже есть свои резонные доводы, определенные, до определенной степени, без сомнений. Но вот мы начинаем втягиваться в эту беседу, я понимаю, что времени не хватит, и в результате все это будет однобоком.
У нас много программ на «Эхе Москвы». Я думаю, что продюсеры уже услышали вашу заинтересованность в теме. Если будет тема другой программы, посвященная подобным событиям, все шансы стать гостем этой программы и подробнее
просто
об этом
я быстро
поговорить.
Еще тогда договорю, потому что, ну, понятно, сейчас получается, что я выгораживаю войска СС. Никоим образом. Просто в 41-м году, ну, вернее, летом 40-го года, когда очень многие латыши, я помню, как мой папа рассказывал мне, как его дед, когда были введены советские войска, и когда закончилась независимость Латвии объявлением Советской Республики, он сказал, нас обидели, унизили и оскорбили. Так вот, очень многие люди тогда выбрали ту форму для того, чтобы как-то постараться вернуть свою независимость. Другое дело, что это делалось негодными средствами, методами и не с теми войсками, с которыми это вообще нужно и можно было делать, но они до сих пор пытаются что-то объяснить. Да? Говорят, мы тогда воевали за свободу Латвии, вы должны нас понимать, а другой формы у нас не было. На что им говорится, ну, ребята, вы все равно одеваете форму СС, ну, куда, как ни крути. И вот начинается вечер. Вечный спор, где каждый старается доказать что-то свое. Можно это доказывать спокойно, но если это переходит за рамки... У нас вообще... Я сейчас боюсь, что меня сейчас обвинят в экстремизме. Я буду иметь долгую беседу со следствием.
Последний звонок на сегодня 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло,
здравствуйте,
вечер.
Да, как вас,
ведущая,
как вас зовут?
Здравствуйте, Валдис.
Добрый вечер.
Меня зовут Иван Зайцев, я звоню вам из Псковской области. Очень мне нравится творчество Валдиса, и хочу ему задать два вопроса.
Пожалуйста.
Так, кто ваши родители и кто из творческих людей является для вас авторитетом? Валдис, успехов вам.
Спасибо огромное.
До свидания.
Мама журналист-миллиоратор. Ой, инженер-миллиоратор. Папа радиожурналист. То есть я из служащих происхожу. У меня никогда не было кумиров, за исключением... Я в детстве прочел одну книжку, которая... Вот я ее прочел, закрыл и понял, что я очень хочу быть похожим на этого человека. Эта книжка называлась «Кем же ты станешь, Фритьев?» Книга о Фритьефе Нансене. И вот, наверное, это вот был единственный кумир вот моего детства. Мне очень хотелось стать таким, как он, разносторонним, интересным, смелым, отважным и усатым. У него были очень красивые усы у Фритьефа Нансена. Вот, наверное, это единственный кумир.
Ну что, есть еще минута, еще звонок примем. 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Вы нас слышите?
Да.
Да, говорите, вы в эфире.
Так, вот у меня есть вопрос.
А зовут вас как? Извините, пожалуйста, и откуда
меня
вы?
Меня зовут Андрей, я из Екатеринбурга.
Добрый день, Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот, Валдис, у меня к вам такой вопрос, ну, так сказать, чисто информационный.
Да, пожалуйста.
Значит, он заключается вот в чем. Вот все люди, которые, значит, представляют, ну, московскую тусовку, значит, Стас Намин, например, я могу вам назвать фамилию, потом, значит, есть такой...
А можно чуть короче, у нас эфир заканчивается.
Хорошо, в чем вопрос? Короче говоря... Они все являются родственниками известных людей. То есть Намин – это внук Николая.
Хорошо, вопрос, если можно.
Про Арвида Яновича Пильша? Нет, никоим образом. Мы даже не дальние родственники, мы просто однофамильцы. Причем мой папа из Латгалии, а Арвид Янович, насколько я понимаю, он по-моему, из Курзыма все-таки. Вот или он земгалец. Ну, нет, это просто совпадение с разницей в одной букву. Пельш, пельше.
Александр Стуя вас радует. В Инстаграме число ваших подписчиков растет быстро. Видно, пока
спасибо
мы с вами сидим,
тебе,
там уже
«Эхо Москвы».
Просто...
Спасибо тебе, «Эхо Москвы». Спасибо тебе за то, что ты есть. Иногда приглашаешь меня.
А вот Федор, который очень не любит Первый канал, спрашивает, почему в этой передаче все время пиарят Первый канал? Вам не стыдно работать на Первом канале?
Я искренне... И надо сказать, я уже раз пятый повторяю эту фразу. Она мне почему-то стала нравиться. Я имею честь работать на Первом канале. Я считаю, что Первый канал – это... канал, на который все равняются, как ни крути. И то, что производится на Первом канале, то, что те люди, которые там работают, мне кажется, это действительно гордость отечественного телевидения. Вот так вот. Я сам половину программы на Первом канале не смотрю. Более того, если на Первом канале выходит программа, которая, мне кажется, крайне неудачная, я об этом честно говорю. И защищать программы, ну, во-первых, никто не застрахован от ошибки. И, смею вас уверить, на Первом канале это видят, и такие программы просто долго не живут. Вот. А хорошие, красивые, добрые программы, к коим, я надеюсь, относится программа «Угадай мелодию», вот, они, мне кажется, будут еще существовать достаточно долго.
А Илья спрашивает, Валдис, как для вас изменился за 20 лет первый?
Для меня...
Кто-то вам звонит все время, можно сказать, да, вот отключить? А то мы не в программе у Деброва «Временно доступен», где он просит всем разговаривать по телефону.
Стало много дышащих тебе в спину. Нет, ну, надо сказать, что лет 10 назад или 15 назад, когда... Ну, правда, и форматов было меньше, когда обсуждался вопрос, там, кто будет вести новый формат, и очень часто слышалось кандидатам, а кто? Вот, конечно, вот... Пельш.
Тогда Ургант еще не подрос, наверное.
Ваня тогда уже заходил на Первый канал, он, по-моему, тогда еще был на России какое-то время, но было понятно, что это очень талантливый парень, и этот парень очень далеко пойдет. Тогда пришли Яна Чурикова, одна из лучших ведущих на нашем отечественном телевидении. И надо сказать, что это тоже гордость Первого канала. Первый канал кооптирует в себе огромное количество талантливых людей. И вот, к сожалению, конкурировать с этими талантливыми людьми, хотя бы в силу того, что их много, уже сложно.
Дышат спину.
Не, может, кто-нибудь из них на НТВ сходит, а? Коллеги, подумайте.
Спасибо за участие в передаче. Ваш оптимизм заразителен, пишет Дмитрий. Ну, на этом мы попрощаемся. Ждем вас после Эвереста. Это будет, наверное, очень интересный рассказ.
Мы постараемся.
Когда вы сделаете фильм, приходите, расскажете и про это, видите?
Обязательно.
Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. До свидания.